Древней Руси, да и не только в Древней, а сравнительно и совсем недавно, мало было церковных праздников, более любимых народом, чем праздник Успения Божьей Матери, празднуемый каждый год в конце августа. Этот праздник, можно сказать, был национальным праздником Древней Руси, и свою главную соборную церковь в Московском Кремле Русь нарекла именно Успенским собором. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаст. Мало было песнопений, певшихся с такой усладой, с такой радостью, как этот знаменитый Успенский кандак. Что же означало это многовековое почитание Девы Марии, Богородицы, Богоматери на нашей земле? Почему с такой ревностью и с такой радостью строили ей храмы? Свою родину называли домом Пресвятые Богородицы, слагали в честь ее чудные песнопения. «Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет, радуйся, заря таинственного дня». Мы все знаем, конечно, что на эти вопросы ответят казенные идеологии. Суеверие, она скажет. Многовековое владычество отсталых взглядов, неграмотность, рассеянные подлинно научным мировоззрением. И мы, конечно, также знаем, что ответ этот, сколько бы ни повторяли и ни долбили его, не есть ответ. Из отрицательного не может родиться положительное. Из зла не может выйти добро. Из неграмотности и суеверия не могут родиться величайшие достижения народной культуры. А если есть в нашей культуре что-то действительно и подлинно прекрасное, так это как раз все то, что выросло из этого тончайшего культа Матери Девы. Поэтому оставим эту уже давно всем оскомину набившую казенную и официальную идеологию, посмотрим дальше и глубже. Мы знаем, что Древняя Русь сравнительно легко и без сопротивления приняла христианство, таким, каким оно было принесено к нам из соседней Византии. Мы знаем также, что веками Русь бережно и аккуратно охраняла это византийское православие, стараясь ни в чем не изменить ему, охраняя и сохраняя каждую в нем подробность. И в Византии, которая до мелочей разработала православную доктрину, православное богослужение, православную аскетику, конечно, до мелочей также разработано было и учение о Матери Иисуса Христа, Марии. Но вот на Руси, которая приняла византийское православие целиком и не рассуждая, этот образ Марии полюбился как-то совсем особенно. Тут было поставлено народной любовью, народным созерцанием какое-то свое особенное ударение. Точно в самое сердце ударил именно этот образ и вызвал в нем совсем особую ответную любовь, ответную радость, ответное умиление. Я говорю «образ», и действительно, как скоро наполнилась вся страна иконами Божьей Матери, как скоро каждая из этих икон стала своеобразным центром притяжения, почитания и любви. Владычица Владимирская, Казанская, Иверская, Смоленская, Курская, Тихвинская, иконы Божьей Матери умиления, всех скорбящих радости, неувидаемый цвет, взыскание погибших. Как найдены были эти удивительные слова, эти поразительные словосочетания, какая действительно чувствуется в них нежность и трепетная радость. Как же все это родилось? Откуда возникло? У этого совсем особого почитания Божьей Матери было два главных источника на Руси. Первый – это откровение красоты, именно духовной, небесной, чистой красоты. Не умом и не рассуждением, а прежде всего сердцем приняла Русь сложное, мудрое, богословское и философское углубленное византийское христианство. Ума и рассуждения, или вернее, образованности, на первых порах не хватало. Не было у Руси за плечами, как у Византии, тысячелетней тончайшей греческой культуры, совершеннейшего языка, философских взлетов Платона и Аристотеля. И ум русский долго молчал. Христианство же было воспринято сердцем, и именно и прежде всего, как неземная и совершенная красота, воссиявшая в нашей темной и злом отравленной жизни. И в этой красоте, как ее самое совершенное человеческое и земное, а вместе с тем божественное воплощение, образ вот этой смиренной, сквозь все Евангелие своим молчанием светящей Девы Матери. Если она есть, так, может быть, можно выразить отношение к ней народа, если есть эта красота, это добро, это совершенство, не может быть до конца злой жизнь, не может в ней зло, сколь бы оно ни побеждало, окончательно восторжествовать. Княжеские междоусобия, а потом страшная татарская ига, а потом безрадостная тягла — это с одной стороны. А с другой — лютые зимы, частая голодуха, грубость и серость жизни. Мы знаем, что прав был поэт, обратившийся к Руси с такими словами: «Край родной долготерпения». И вот над этим долготерпением, которым, может быть, самым трудным было терпение зла, грубости и несправедливости, вознес и засиял смиренный и чистый образ Марии, владычицы усердной, неувидаемого цвета. И к ней стала возноситься эта неустанная, бескорыстная хвала. «Радуйся, ей уже радость засияет, радуйся заре таинственного дня». Вторым же источником этого почитания, сродным первому, было ощущение, я сказал бы, жажда Божьей Матери как помощи и заступления. Так часто их неоткуда было ждать и не на что было надеяться. Так часто жизнь казалась и действительно была одним сплошным торжеством грубой силы. И вот эта уверенность. Она тоже страдала. Она стояла у креста своего распинаемого сына. Она смотрела на его мучения. Она в свою душу приняла всю боль и все страдание мира. И потому она поймет, и потому она поможет. С какой усладой и надеждой и радостью пели около гроба Христа Великую Субботу. Его же, мать изрящая на кресте висяще, рыдающего пияше, увы мне, чадо мое, увы мне, свете мой, Симеоном бы предреченное дней сбыться, мое сердце оружие пройди. Так вот, красотой и состраданием вошла Богоматерь в сердце и душу народа. И ее бессмертное успение, этот летний, голубой, радостный праздник, праздник последнего торжества красоты и любви, стал праздником нашей земли. И что же, не нужно этого больше? В наши дни уродства и ненависти не нужно этой радости, этого света, этого заступничества? Конечно, нужно. И поэтому теперь, что бы ни твердила антирелигиозная пропаганда, остается и останется эта летняя Пасха и эта любовь в молитвах неусыпающей Богородицы.